Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Из христианской истории мы видим, что одна из проблем, связанная с бытием Церкви в этом мире, это отношение с властью, со светскими властями. И проблема эта чаще всего является проблемой по причине того, что сама та или иная власть обычно относится к церкви или с ревностью, или, можно сказать, с подозрением, или подходит с каких-то совершенно иных идейных позиций. Тогда, когда церковь, по большому счету, порой в чем бы ни обвиняли критики церкви, ее на светскую власть не имеет внутренних причин покушаться, потому что, как известно, церковь, она в мире сем, но не от мира сего. Истинная цель жизни церкви – это Царство Небесное, вхождение именно в жизнь вечную во Христе. Но сама церковь при этом никогда против власти не выступала и не выступает, даже против языческой. Выступала или выступает порой во лице тех или иных своих представителей против злоупотребления власти, злоупотребления власти или злоупотребления властью. А почему церковь, она в принципе против власти, именно светской, не имеет никаких оснований, ну, в каком-то смысле, иметь что-либо против? Ну, просто по той элементарной причине, что в основе самого принципа существования власти является, в общем-то, принцип-то иерархически божественный. Потому что, когда власть иерархическая отсутствует, то в жизнедеятельности человека, человечества наступает хаос и беззаконие. Это совершенно очевидно. Какая бы власть ни была, вот в лице тех или иных тоже ее представителей, лучшее или худшее, отсутствие власти гораздо хуже. И интересно, что древние святые отцы, еще даже до IV века, они считали, что гонение со стороны языческих императоров – это недоразумение. Это ошибка самой этой власти, потому что универсальный принцип властный, который распространяла, исповедовала, использовала Римская империя, он, собственно говоря, с точки зрения святых отцов является промыслительным, в том числе и для проповеди истины спасения во Христе. И действительно, когда, начиная с Константина Великого, власть римская, она становится христианской, становится, в общем-то, очевидным, что даже вот эта светская власть при всех ее недостатках, при всех порой искажениях, там, эпизодах, связанных с тиранией, там, узурпацией власти, покушением на власть, может служить самому главному делу спасения. Потому что если власть заботится о том, чтобы устроение жизни ее подданных было, ну, таким христианским, ориентированным, можно сказать, на исполнение заповедей евангельских, то таким образом даже светская власть, она служит великому благу, возможности спасения своих подданных для жизни вечной. Тогда сама власть, она действительно приобретает такой по-настоящему сакральный принцип высший, свойство, смысл. А надо сказать, что с древности царская власть, она сакрализировалась, обожествлялась, и не случайно, начиная еще с древнейших цивилизаций, таких как Вавилон и Египет, несмотря на всю идолопоклонническую, магическую сущность того, что там происходило, власть царская рассматривалась подданными не только как принцип, который должен саму внешнюю канву жизни, саму земную жизнь как-то управлять, регулировать и не давать распасться таким хаотическим образом, но и рассматривалась подданными царская власть как спасительная для общения с иным миром, с духами, с богами, может быть, даже и с Творцом всего мира, потому что многие языческие системы не отрицали существование Творца единого, просто, как правило, считалось, что до него очень сложно добраться, вот, через сон всяких там духов, богов и так далее. Он где-то очень и очень удален. Но вот когда истина во Христе спасительная была и самой империей воспринята римской, то предшествующая сакрализация уже римского императора, она находит уже в христианских императорах свое место, и церковь против этого не возражает. Но вот когда дело доходит до каких-то искажений, мы видим, что церковь, она порой пытается указать на это самой власти, не призывать к восстаниям, не призывать к революциям, к социальным потрясениям, нет, это как раз-таки наоборот. Но порой церковные власти, не очень часто, конечно, но можно найти действительно такие примеры, когда они начинали власть саму имперскую обличать, за что могли поплатиться, как вот мститель Иоанн Златоуст, который был сослан на Кавказ, за то, что, в общем-то, неоднократно, прямо или косвенно обличал неправильное поведение там, императрицы Евдоксии. Вот. В общем, получается, что с точки зрения имперской власти покушался на саму личность императора. Ну, в общем, это грозило довольно серьезными обвинениями, вплоть до политической такой неблагонадежности. Непочитание императора, это, в общем, было политически приговор или обвинение. Ну, спустя 30 лет после кончины Иоанна Златоуста, уже при Феодосии II, вот, мощи с, можно сказать, покаянием, с публичными извинениями, при великом таком почитании народа, возвращают Иоанна Златоуста. Или в нашей истории тоже такие примеры можем найти. Митрополит Филипп при Иоанне Грозном Колычев пострадал именно за то, что был не согласен со многими действиями царя и обличал. Причем обличал публично, велигласно, за что, в общем, и был изгнан с своего иерархического поста и умерщвлен потом Малютой Скуратовым, как известно. В XVIII веке митрополит Арсений Мациевич фактически претерпел многолетнее заключение, умер в этом заключении, потому что тоже восставал против политики наследников Петра, против Екатерины Великой, против церковной политики, подчинения церкви государству. То есть мы находим действительно примеры в жизни, деятельности, в истории церкви, когда церковь не молчит. Хотя, конечно, в истории русской церкви не так много возможностей было у власти церковной, будучи в подчинении у светских властей, как-то противостоять, ну, скажем так, результативно. Конфликт, например, царя Алексея Михайловича и патриарха Никона закончился печально для патриарха Никона. Вот, потому что дошло действительно до такого определенного соперничества между властью царской и властью именно церковной. Хотя, конечно, патриарх Никон, он прежде всего благо для церкви имел в виду и опасался именно подчинения церкви власти царской, ну, тоже по-своему сакрализируемой, что потом и происходит позже, уже в особенности в XVIII веке и далее, когда можно сказать, что во многом такая внешняя деятельность церкви, уже начиная с XVIII, в XIX веке, была очень серьезным образом подчинена государству, церковь как своего рода министерство начала выступать духовное. Ни к чему хорошему это не привело, такого рода перекос. Это привело к 1917 году, к великим потрясениям, социальным революциям, войнам, к сожалению, к миллионным жертвам. Увы, таковы были следствия такого вот духовного обмерщения вот русского общества. А одной из причин всего этого явилось именно, что чинение церкви такого вот явное совершенно государство. Хотя государство вроде и было христианским, но вот тем не менее христианским по внешним признакам, это привело к причинам его внутреннего духовного оскудения, разложения. И здесь на самом деле, конечно, имеет значение то, а какие принципы внешняя власть, светская власть исповедует. за основу что берется? Чему церковь тогда оказывается в какой-то степени вольно или невольно созвучна? Или чему она тогда должна противостоять? Если власть, в принципе, исповедует идею следования христианским заповедям, ну хотя бы вот государство было бы христиански ориентировано, без какого-то прямого понуждения, принуждения, потому что дореволюционной России, конечно, был элемент принуждения. Все, кто рождался в русских семьях, всех крестили в детстве, всех записывала церковь в соответствующие книги, вплоть до того, что были книги, в которых потом фиксировалась такая покаянная дисциплина в отношении всех крещенных, фиксировалось, бывает ли человек на исповеди хотя бы раз в году, там, Великим постом причащается, или это священнослужители должны были все фиксировать, вести. Вот. В принципе, конечно, такой элемент принуждения, он тоже ни к чему хорошему, наверное, не приводит. Вот. Ну, такая обязаловка, она исторически сложилась. Наверное, государство, если бы декларировало такие принципы, что оно имеет в виду, ориентировано должно быть на христианские именно заповеди, без особого принуждения, это было бы уже неплохо. У нас же говорится, что это у нас светское государство, в принципе, не имеющее какой-то такой четкой идеологии в плане религиозном. На самом деле это не совсем так, потому что у нас не просто светское государство, а по образцу западных обществ современных, у нас государство, которое четко ориентировано на так называемое общество развитого потребления. А по большому счету общество развитого потребления – это есть общество, которое поклоняется золотому тельцу. Потому что не христианские заповеди во главе угла и мера всего, а деньги, стяжание материальных ценностей. Последние десятилетия наше общество оказалось вольно или невольно именно ориентировано таким образом и идейно. Пусть это прямо не прописано в каких-то идейных, так сказать, постулатах, прямо, может, не сформулировано, но по сути это так и есть. И получается, что мы, как церковь, ну вот сосуществуем с этой главной идеей современного общества, пусть и не декларируемой. И это на самом деле, в общем-то, ситуация довольно непростая, мягко говоря, для нас, как христиан, и вообще для церкви. Получается, как мы поддерживаем, ну да, церковь же не выступает против власти, в принципе, не выступает. Но в какой степени мы должны быть солидарны, скажем так, с этим духом именно поклонения золотому тельцу, духом сребролюбия? Совершенно очевидно, что как христиане мы не можем быть с этим солидарны. Мы вольно или невольно с этим все равно вступаем в противоречие. И вопрос того, вот насколько в плане таком идейном это вообще как-то вот уместно в долгосрочной перспективе такое сосуществование, он, ну, в общем-то, остается, потому что мы вольно или невольно все-таки в своей жизни сталкиваемся. У нас какой-то выбор возникает, порой регулярно, порой каждодневно, как поступить здесь по-христиански, а как не по-христиански, как по совести, а как не по совести. Да, еще пока этот дух сребролюбия, поклонение золотому тельцу, он не стал еще таким, скажем так, окончательно все подавившим. Но он к этому стремится. Правда, реализуется он окончательно в Антихристе, скорее всего. Но это уже будет самая такая крайняя степень, ну, поклонения материальным ценностям, вот, золотому тельцу. Но святые отцы ясно указывают на то, что дух Антихристов – это дух сребролюбия. «Сочти имя зверя» – какая великая загадка. Что там такое же эти 666? Да почитать Священное Писание, вон, во время царства Соломона, в книге царств об этом говорится. 666 талантов – это был максимальный бюджет, так сказать, Соломонова царства. Гигантская цифра. Что талант один, талант – это были вообще миллиарды, можно сказать, на наши, если перевести, вот на наши там деньги – понимание того, что есть денежные средства, это были миллиарды. Вот. Это был высший расцвет земного могущества. Ну, земного могущества тогдашнего ветхозаветного царства Израиля. Поэтому число имени Антихриста – это максимальное воплощение идеи земной власти, земного могущества уже без Христа, без Бога. Вот. В каких формах это, как, во что выльется – это другой вопрос. не суть важно, а в таком плане нравственном, духовном, оно вот именно, скорее всего, имеет значение выбора, можно сказать, такого конечного, самого главного, между Христом и Велиаром, между поклонением, взысканием Царства Небесного во Христе, прославлением имени Божьего и поклонением, окончательным предпочтением чисто земных, материальных, временных, тленных, проходящих ценностей. Господи, помоги нам в нашей жизни сделать верный выбор в этом. Аминь.